порою тяжело идти, и так слабеют ноги. Обидел кто-то, ты прости. Не ссорьтесь на дороге. Обидел кто-то, ты прости. Не ссорьтесь на дороге. Боль ушла, печали нет. Все огни померкли. Вижу я знакомый свет в окнах моей церкви. Вижу я знакомый свет в окнах моей церкви. В чужой стране, в чужом краю я так о ней скучаю, но лишь колени преклоню. Господь соединяет, но лишь колени преклоню. Господь соединяет. Боль ушла, печали нет. Все огни померкли, и горит небесный свет в окнах моей церкви. И горит небесный свет в окнах моей церкви. Когда я падаю в пути, когда надежды нет, мне ярко светит впереди любви Христовой свет. Мне ярко светит впереди любви Христовой свет. Боль уйдет, печаль пройдет, и все огни померкнут, но всегда спасение свет будет в окнах церкви. Но всегда спасение свет будет в окнах церкви.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. А в гостях у нас сегодня замечательный человек Сергей Чепнин. Общественный деятель, издатель, публицист, заместитель главного редактора издательства Московской Патриархии и ответственный редактор журнала Московской Патриархии. Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Прозвучала песня матушки Лидии Андреевой про церковь. Замечательная исполнительница из города Минска, такой духовный кант современный, прозвучал в ее исполнении, но горит небесный свет в окнах моей церкви. Такая строчка есть в этом современном канте. Но чтобы свет горел, чтобы тьма его не объяла, должны быть люди, которые этот свет иногда зажигают, возжигают, которые находят средства на то, чтобы лампадное масло появлялось и свечи, и которые прикладывают некоторые усилия к тому, чтобы свет этот не погас, потому что тьмы вокруг нас довольно много, особенно сегодня, когда идет борьба идеологии, противостояние, и церковь норовят, конечно, опустить и в глазах мировой общественности, и в глазах наших граждан. Идет борьба. Сергей, мой первый вопрос. Журнал Московской Патриархии, где вы работаете уже несколько лет. В каком он сегодня находится положении? Есть ли средства для издания? Я вспоминаю свои студенческие годы, историко-архивный институт ныне от РГГУ, и кто-то мне принес просто вот журнал, по-моему, он вообще в 40-е годы, вот этот вот номер, вышел. Но это был какой-то вообще чуть ли не сам издат, потому что журнал, который официально издавался, единственный разрешенный журнал был в советские времена, по-моему, он вообще проходил по линии какого-то самиздата, тамиздата, в спецхране находился, в той же Ленинской библиотеке и в других крупных московских библиотеках. Но я его открыл, на тот момент я еще только приходил к вере, к религии, по-моему, еще даже не крестился. Журнал был наполнен достаточно сложными богословскими статьями и рассчитан на людей, в общем-то, продвинутых, не на неофитов. Что из себя сегодня представляет журнал, мой второй вопрос, и что с изданием журнала?
Вы знаете, журнал издается, выходит 12 раз в год на 96 полосах или 112 иногда. Мы его реформировали, реорганизовали уже 6 лет назад по благословению святейшего патриарха Кирилла. И вот с тех пор можно говорить о том, что журнал приобрел свое новое лицо. Пару лет мы выходили с видеоприложением, прилагались диски 6 раз в год к журналу. Сейчас, поскольку многое перешло в интернет, вот такой потребности в видео уже нет. Мы в прошлом году выпустили только один номер с видеоприложением. Это был фильм о Свято-Тихоновском православном университете. Замечательный документальный фильм, снятый по заказу телеканала «Культура», показанный на телеканале «Культура» несколько лет назад. И сейчас мы запустили версию журнала Московской Патриархии для планшетных компьютеров. Вот с прошлого года возможна подписка на журнал, и мы выходим, соответственно, вот журнал на бумаге ежемесячно, журнал для планшетной версии для iPad пока только ежемесячно. И раз в год мы выпускаем такое специализированное приложение к журналу Московской Патриархии «Храмоздатель» о строительстве, проектировании, реставрации храмов и храмовом убранстве. Журнал распространяется практически по всем храмам, поскольку он является, сохраняет статус официального церковного журнала, то предполагается, что каждый храм должен быть подписан, по крайней мере, на один номер этого журнала. И это, в общем, установка патриарха и епархиальных архиереев. Здесь, собственно говоря, мы в таком прямом смысле слова распространением журнала не занимаемся. То есть этим занимаемся не только мы, но это также и забота священноначалия.
Кто читает журнал и каков круг авторов на сегодняшний день?
Ну, мы по-прежнему, как официальный церковный журнал, мы по-прежнему ориентированы прежде всего на церковную аудиторию. Это и священники, настоятели храмов, и такой приходской актив. Тексты достаточно сложные. Есть богословские тексты, есть церковно-практические тексты, есть тексты, посвященные проблемам современной христианской культуры, иконописи, новым памятникам, фотоальбомам, которые издаются, новым книгам. И структура журнала на сегодняшний день, мы вернулись как бы вот к той структуре, которая, на мой взгляд, очень удачно была сформирована в конце XIX века, как ни странно это звучит. Мы разделяем две части, официальную часть и полуофициальную часть, и между ними находится разворот, который называется «Поучение». Он специально выделен такой охристой желто-коричневой подложкой, чтобы показать, что до этого места мы публиковали официальные церковные материалы и церковные документы, а после публикуем материалы, где возможно выражение в том числе и частных мнений по тем или иным вопросам.
Но раньше этого не было. По-моему, советские достопамятные времена, там никаких полемик речь не шла. Журнал повествовал о визитах в различные страны. Много было действительно официальных материалов. Есть в этом проблема для подобных изданий, в частности для журнала Московской Патриархии, чтобы как-то выйти за рамки, расширить круг тем, обсуждаемых вопросов, оставаясь в то же время как бы официальным изданием Русской Православной Церкви?
Ну, вот это есть очень сложная задача. То есть официальный статус, он, конечно...
Накладывает свой отпечаток, да?
Безусловно, диктует очень такие жесткие принципы подбора и редактирования информации. Поэтому, да, официальных материалов по-прежнему много, но по-другому в официальном издании быть не может. Но вместе с тем мы стараемся показать то, чем живет церковь и в Москве, и в епархиях, и за рубежом, какие вопросы стоят перед церковными общинами или перед церковью шире, богословские вопросы, вопросы литургические, практические, пасторские, социальные. И для нас вот одна из важных задач – показать тот реальный опыт решения проблем, который сегодня вот накопился в церкви. очень важно показать те подходы, которые сегодня используют в социальной работе, в приходской жизни. У нас есть рубрика, скажем, «Беседа с духовником», есть рубрика, посвященная епархиальной жизни, где архиереи рассказывают о жизни епархии. Это не в каждом номере, но, тем не менее, вот такие большие программные тексты мы несколько раз в год публикуем, чтобы показать и вширь, как бы, и панораму церковной жизни, и в то же время попытаться пойти в глубину, раскрыть подходы конкретных епископов и священников, вот, и мирян, решения различных вопросов.
Как с распространением обстоит сегодня у вас? И какой вообще тираж, если не секрет? Видимо, не очень значительный. А где можно приобрести журнал Московской Патриархии?
Поскольку основной тираж распространяется по подписке, ну, в среднем подписной тираж у нас порядка 15-16 тысяч экземпляров в год. Это достаточно, чтобы обеспечивать, ну, вот, так сказать, жизнь редакции, да? Мы живем только на те средства, которые заработали. Это позволяет в целом закрыть, как бы сказать, вот всю территорию России. Очень незначительная подписка у нас сейчас на Украине, в Казахстане небольшая подписка, есть очень небольшой объем подписки в Западной Европе. Но Россия в целом более-менее равномерно получает журнал. Раздаем часть экземпляров на крупных общецерковных мероприятиях, и буквально есть несколько мест, где журнал продается в розницу. То есть практически в розницу мы не торгуем. Это достаточно сложная такая логистическая схема торговли в розницу. Она очень убыточная, и вот поскольку у нас основную часть составляет подписной тираж, мы как бы вот приняли решение, что те, кто хотят получать наш журнал, как бы, так сказать, должны на него подписаться. Ну, подписаться можно практически на любой период.
Сергей, задам провокационный вопрос. Ну, что должно произойти, чтобы увидеть журнал Московской Патриархии, другие духовные, просветительские издания, церковные, ну, палатка «Союз печати». Вышел человек и видит там не только глянцевые издания, где набор уже, так сказать, набивших оскомину персонажей, непонятно, что они могут нового открыть, но кто-то, вот ищущее сердце, там пусть это будет там 2% из 100, вдруг увидят ваш журнал, приобретут.
Нет, и что-то для себя, может быть, откроют. Подождите. Мы являемся официальным церковным журналом, который ориентирован на церковную аудиторию. Поэтому ожидать, что церковная аудитория будет в ларьках, там, Роспечати или каких-то других системах распространения, будет покупать наш журнал, практически нереально. Это какая-то, так сказать, это, мистика, это чистая, да? Мифология. Нет, это мифология. Православные люди в ларьках журналы, как правило, не покупают.
Ну, они и покупают, потому что их там нет. А если бы они там были и не только лежали вот эти вот глянец там, этот гламур и так далее, а лежали бы эти издания, может быть, ситуация бы изменилась. Вы как-то не обсуждали эту тему никогда?
Нет, вы знаете, вы как-то очень радужно оцениваете перспективы чтения периодики в России. У нас кризис чтения глубокий, и периодику практически не читают. Когда меня спрашивают, почему у нас нет большой церковной газеты, я обычно в ответ прошу в аудитории поднять руки, кто в принципе читает газеты. И вот оказывается, что на сотню, две, там, три собравшихся руки поднимают человек 5-6, те, кто регулярно читают, и, как правило, это старшее поколение 50+. И изредка читают, может быть, еще человек 20-30, то есть порядка 10% православной аудитории что-то периодическое читают, но еще какой-то процент читает журналы. То есть рассчитывать, что периодическое издание будет покупаться в киоске православными, в общем, совсем не стоит, на мой взгляд. Мой опыт показывает, что, к сожалению, эта практика ушла из нашей жизни.
Ну что ж, точка зрения суровая, безапелляционная, пессимистическая, но-ка честная.
Ну, вы знаете, более того, я скажу, вот я с 2001 года издавал газету «Церковный вестник», и нам не удалось построить как бы такую схему, когда тираж печатался бы, что естественно для газет, когда печатали бы региональные тиражи газеты. И нам приходилось, мы в итоге печатали в одном, только на Сахалине нам удалось вот договориться о том, что епархия включается в процесс подготовки, печати и распространения газеты, и вот небольшой тираж у себя в епархии они печатали и распространяли.
Добавляя свои какие-то местные.
Да, безусловно. Материалы, да? Была епархиальная вкладка в общецерковную газету. И вот получалось, что во все остальные регионы мы должны были распространять газету, как бы рассылать газету из Москвы. И получался нонсенс, поскольку достаточно долго занимает транспортировка, сначала там в епархиальный город, потом по приходам. В общем, получалось так, что газета приходила 10-14 дней спустя после того, как мы ее печатали. Ну, это нонсенс. И вот оценив эту ситуацию и доложив Святейшему Патриарху о том, что происходит, было принято решение закрыть газету, то есть перевести ее в режим интернет-сайта. Вот сейчас есть сайт «Церковный вестник». Собственно говоря, газета в печатном виде уже 3 года не выходит. И мы сделали акцент на журнале Московской Патриархии. Вот теперь единственное официальное общецерковное издание – это журнал Московской Патриархии.
Скажите, есть ли какие-то другие издания или те издания, которые связаны, как бы аффилированные издания, связанные с журналом Московской Патриархии, может быть, альманахи, может быть, какие-то другие есть издательские инициативы? Ну, вот, или это сейчас достаточно сложно?
Чтобы, да, достаточно хороший вопрос. Мы несколько лет назад приступили к изданию журнала «Хромоздатель». Это приложение к журналу Московской Патриархии. Распространяется оно, правда, отдельно, но готовится нашей редакцией. И мне кажется, что сейчас пришло время вот таких специализированных изданий, посвященных достаточно узкой проблематике, но позволяющей аккумулировать и распространять тот опыт, который сейчас есть вот в той или иной области. В частности, вот мы говорим о том, что у нас построены 1000 храмов в России за последние 20 лет. Вот в буквальном смысле слова 1000 храмов. Десятки тысяч отреставрированы, обновлены. Но качество реставрации, качество строительства, как правило, низкое, к сожалению, к великому сожалению. Хороших храмов с архитектурной точки зрения, даже с практической точки зрения, не так много. И вот этот вот опыт и положительный, и отрицательный должен быть описан. Мы сейчас стараемся это описание предложить, и Союз архитекторов участвует, и различные церковные, и епархиальные структуры участвуют в этой работе. Мы пытаемся показать лучшее, предостеречь от ошибок, так, чтобы те храмы, которые строятся сегодня и будут строиться завтра, чтобы они учитывали опыт строительства последних лет. Вот на сегодняшний день это, к сожалению, не происходит.
Такой вопрос. Церковь, церковные издания, журнал Московской Патриархии и интернет. Потому что знаю людей, особенно молодых, которые действительно телевизор не смотрят, даже дома нет телевизора, не читают никаких газет и журналов, все черпают из нового средства массовой коммуникации, из интернета. Некоторые священники в свое время, когда только начиналось, осуждали, интернет нам не нужен. Но это все мнение, конечно, уже сейчас наша эпоха. Сама жизнь это мнение опровергла, потому что, конечно же, это как палка, лежащая на дороге. Можно этой палкой от бешеной собаки отбиваться, а можно нападать на мирных граждан, отбирая у них кошельки. То же самое и интернет. Поэтому средства, возможности интернета должны сегодня использоваться, тем более в тех тяжелых финансовых условиях, в которых оказались многие газеты, журналы, в том числе и духовного плана. А есть еще сопротивление. Вот я тоже вопрос этот не задал. А есть сопротивление отдельных людей и организаций, скажем, в плане распространения, сталкивались вы с неприятием чисто по идеологическим признакам, когда, ЖМП, не-не-не, нам это не надо, ничего, не возьмем, не будем заниматься работой с вами, потому что вы вот церковники, заскорузлые, замшелые, реакционеры, и вообще лучше бы вас было поменьше.
Да, безусловно, есть. Мы предлагали журнал к бесплатному распространению, но я не буду говорить, как бы, вот в каких сферах.
Сеть, да.
Но мы предлагали даже для бесплатного распространения журналы, встречали вот и опасения, так сказать, связанные с тем, ну как же, вот почему мы, так сказать, должны православные издания распространять, почему мы должны, так сказать, помогать церкви говорить о церковной жизни сегодня. Это не наша задача, мы этим заниматься не будем. Да, такое бывало, вот такое концентрированное, такое светское, в общем, не агрессивное, не конфликтное, но очень такое, так сказать...
Ну, последовательное, вполне
неприятие. Да, совершенно верно. Очень четко сформулированное такое мнение, что мы светские, был бы у вас светский журнал, мы бы его распространяли, церковный журнал вот в нашей системе распространяться не будет, даже бесплатно. В общем, да, мы, безусловно, принимаем эту точку зрения, тут, так сказать, себя не навяжешь, но, тем не менее, безусловно, это проблема. Проблема существует.
А что с интернетом? Что можете сказать на эту тему? В должной ли мере мы используем возможности интернета и официальные церковные организации, и простые граждане, миряне, и какие-то общественные организации?
Ну, вы знаете, интернет – это очень сложная коммуникационная среда, и она все время меняется. И мне кажется, что сегодня мы в целом, православная церковь, очень хорошо представлена в интернете, русская православная церковь. Я думаю, что, наверное, православных сайтов, созданных членами русской православной церкви, наверное, больше, чем сайтов, созданных православными других юрисдикций вместе взятых. То есть очень много
православных сайтов. Ну, в силу того, что у нас все-таки православная страна.
Ну, в частности, да. Ну, скажем, Украина тоже очень, так сказать, большая часть православного населения, но, скажем, представительство в интернете значительно слабее. А у нас есть и очень серьезные интеллектуальные проекты, ну, скажем, такие как «Богослов.ру», например. Но что мы недооцениваем? Мне кажется, что мы очень серьезно недооцениваем вот эту гигантскую перемену, произошедшую в последние годы, связанную с перемещением контента от настольных компьютеров и даже от планшетов в смартфоны. Все больше и больше людей читают практически только на своих мобильных телефонах. Ну, если это смартфон, да, с большим экраном.
Ну да, в метро заходишь, и люди сидят и с интересом вот тут как что-то бы, там такое для себя открывают.
Тут пока мы в таком догоняющем режиме. Вот что касается сайтов, мне кажется, что здесь ситуация очень хорошая. В целом и по представительству, и по содержанию. А вот то, что касается мобильных платформ, здесь мы пока отстаем. Хотя, слава богу, замечательно, что уже несколько лет назад появился очень хороший молитвослов. И для платформы Android, и для iOS можно выбирать церковнославянский шрифт или гражданский шрифт, можно выбирать размер шрифта так, чтобы, так сказать, вот тебе удобно было пользоваться. Вот молитвослов, утренние и вечерние молитвы, несколько канонов, правила к святому причащению, часы Пасхи, пасхальный канон. Это все вот в этом молитвослове собрано, и замечательно, что он есть. Вот сейчас во время Великого Поста можно там на Страстной Седмице, на Первой Седмице, на Страстной Седмице можно обратить внимание, как в московских храмах, и, в общем, во многих московских храмах я обращал внимание, что люди стоят со смартфонами и с планшетами, скачали себе постную триодь, там, допустим, или службу Страстной Седмицы, и следят по тексту за богослужением. Это замечательно, это помогает. Но вот если говорить о проблемах, мне кажется, что вот одна из нерешенных проблем на сегодняшний день – это перевод церковной литературы и шире христианской литературы в электронный вид. У нас такое богатство книг различных авторов издано в последние годы на бумаге. Есть уже прошедшие тиражи, книги, которые не найти, которые не переизданы. Все это важно было бы перевести в электронный вид. Есть вот такой один из новых проектов на сегодняшний день, называется «Христианский книжный клуб», который как раз ставит своей задачей собрать не только те издания, которые, ну, достаточно много книг можно найти, конечно, в электронном виде в интернете, но это в основном касается святоотеческой литературы, авторов XIX века, начала XX, в значительно меньшей степени современных авторов.
Да, есть представители православной общественности, просто инициативные люди, активные, которые сами этим занимаются,
создают вот такие,
понимаешь, это остро необходимо.
Да, совершенно верно. Но вот это важно привести в какую-то систему, и вот мне кажется, что вот на базе христианского книжного клуба, у них есть такой сайт www.christian.ru, такая работа вполне могла бы быть проведена, и там можно объединить усилия, в том числе, так сказать, энтузиастов из епархиальных, приходских библиотек и тех, кто занимается вот в частном порядке.
Напоминаю нашим дорогим радиослушателям, что в студии Благовещения сегодня заместитель главного редактора издательства Московской Патриархии, ответственный редактор журнала Московской Патриархии Сергей Чепнин. Но, кроме всего прочего, Сергей человек очень активный, настоящий христианский общественный деятель. Мы с ним уже давно знакомы, уже лет 25. И он принес на эфир такой замечательный альманах современной христианской культуры. «Дары» называется, большого формата издания, хотя и в мягком переплете. И он вот человек, который является издателем этого альманаха. в начале 2015 года вышел первый номер данного издания. Ну, я так понимаю, что с Божьей помощью первый номер я ознакомился с дарами. Он 9 месяцев готовился, то есть, в общем, срок такой достаточно длительный. Но все отрабатывается, вырабатывается алгоритм уже некий производственный. И есть надежда, что следующие номера «Альманаха», они будут чаще выходить, не раз в 9 месяцев, а может быть раз там в 3 месяца, в 4 месяца. Что вас подтолкнуло заниматься этой темой? Я так понимаю, что журнал «Московской патриархии» и другие ваши проекты общественные и просто связанные с работой достаточно много времени занимают, чтобы брать на себя еще вот и это, и, так сказать, бойтесь донайцев, дары приносящих, да, вот, вспоминается. То есть все эти вот издательские проекты, со стороны кажется, что вот дунул-плюнул, вот, и все уже лежит там, и дом стоит, и книжка лежит, а на самом деле это колоссальные усилия, нервотрепка, здоровье, и, в общем, не говоря же о том, что надо деньги найти, там, сходить с мятым трюхом по людям, там, по организациям в 10 местах, зачастую, вернее, отказывают, где-то вот немножко дают, потом опять идешь в 10 мест, тоже отказывают. И все это, конечно, не проходит бесследно для нервной системы. Не так ли, Сергей?
Ну, вы знаете, «Альманах Дары» — это такая общественная инициатива. В общем-то, прямого отношения к моей основной работе это не имеет. Но, тем не менее, это отчасти связано. Это выросло из нашей работы над приложением «Хромоздатель». Дело в том, что когда мы замыслили «Хромоздатель», мы решили, что нам нужно ориентироваться прежде всего на архитекторов и строителей в своей работе. И вот после года полутора издания «Хромоздателя» к нам пришли, как бы стали приходить иконописцы, художники, те, кто занимаются проектированием иконостасов, церковной утварью. Они говорят: слушайте, ну у нас-то нет своего журнала. Давайте вы будете рассказывать, и мы тоже относимся к хромоздателям, да, мы тоже занимаемся храмом, но, собственно, убранством храма, не архитектурной частью. И вот постепенно в журнале «Хромоздатель» появился раздел, который посвящен современной иконе, проблемам там, росписи стен, скажем, вопрос, как бы нужно ли сразу расписывать храм или ничего страшного, если он постоит с белыми стенами. Разные вопросы мы обсуждали на страницах «Хромоздателя», а потом, так достаточно неожиданно, в 2013 году возникла, так сказать, сформировалась инициативная группа по организации и проведению выставки современного христианского искусства «Дары». И вот мы эту выставку провели в конце 2013-го, в начале 2014-го годов. И по итогам этой выставки сложилось содружество христианских художников и иконописцев, и скульпторов, и дизайнеров, и архитекторов. И это содружество получило название «Артес» – «Хлеб». И вот это содружество продолжает свою работу. Мы провели еще несколько выставок, в частности, там, замечательного польского православного архитектора Ежи Устиновича, выставку, посвященную поездке наших художников на Сицилию, где замечательные византийские мозаики в Монреале, в Чефалу, в Капелле Палатино. И одна из проблем, которая возникла в нашей работе, как бы неожиданная совершенно, когда мы говорили о том, что существует современное христианское искусство, нас спрашивали: а покажите, что это? И вот оказалось, что в рамках одного издания или даже там интернет-сайта еще не собраны работы современных христианских художников. Да, есть альбом «Современная икона», где современные иконописцы представлены. Но вот если говорить о разных видах и жанрах искусства, то вот такого издания нет. И «Альманах Дары» как бы вот исходил вот из этого намерения, что нам необходимо представить панораму современного христианского искусства разных художников, поговорить о проблемах, с одной стороны, а с другой стороны, поговорить о богословском осмыслении того состояния, в котором мы находимся. И вот в начале нашего «Альманаха» есть несколько эссе Алексея Лидова, Александра Филоненко, Ольги Седоковой, где мы как раз говорим о проблемах богословия образа, иеротопии, пространственной иконы, проблемы свободы творчества, проблемы красоты как богословской категории. И вот, начиная с этого, мы дальше разворачиваем эту проблематику в творчестве различных художников. Мне кажется, что получилось достаточно интересно. По крайней мере, вот как редактор, я могу сказать, что я очень доволен этим изданием.
Ну, в следующих номерах «Альманаха», вообще будут ли следующие номера, в какой стадии работа, и что вы планируете печатать? Будут ли они отличаться уже по контенту, по направленности от первого номера?
Дорога. Ну, по периодичности это некоторый вопрос. Думаю, что мы точно будем издавать его раз в год. Может быть, если получится чаще.
И будут ли они тематическими? Вот здесь вот больше уклон к иконописи, к живописцам. Но, может быть, один номер, посвященный литераторам. Потому что есть замечательные, скажем, сегодня поэты. И не все они графоманы отнюдь. А есть настоящие большие христианские поэты. Вот Виктор Ильич Калугин, составитель антологии «Молитвы русских поэтов», может это засвидетельствовать. И я тоже...
Обязательно будем говорить и о современной литературе, и о поэзии. Действительно, в первом номере эта тема не вошла, но, в общем, в значительной степени потому, что мы просто не нашли авторов, которые бы могли написать вот в соответствии с теми требованиями, которые мы предъявляли к текстам «Альманаха». Но сейчас у нас уже есть несколько авторов.
Обращайтесь на Благовещение, все есть.
Хорошо,
и авторы,
спасибо, запомнили.
Правильный вектор. У каждого есть замечательные музыканты современные, классического направления, которые занимаются духовной музыкой сегодня. Про них тоже можно было бы сделать отдельный
«Альманах». Да, правда,
«Альманах».
Правда, музыка тоже не вошла.
То, широкая общественность ничего этого не знает.
У нас есть несколько... замечательный, вот про музыкантов у нас есть уже замечательный материал, просто готовый, не вошел вот из-за объема. Бумажная версия имеет ограничения просто по объему. Здесь блестящий совершенно текст, посвященный современному классическому композитору Арво Пиарту православному. И мы этот материал держим для следующего номера. И мы, безусловно, будем говорить о литературе и поэзии, потому что, да, это тоже часть современной христианской культуры. Мы не будем ограничиваться только изобразительной культурой, будем говорить и о литературе, и о музыке. И, конечно, продолжим разговор и о дизайне, и об архитектуре, и о театре, и о кино.
Это замечательно. Скажите, что... Два у меня вопроса. Что вот с финансированием, легко ли средства находить на подобные проекты? И среди членов редколлегии несколько людей с Украины, и журнал Московской Патриархии плотно завязан на Украину, и наша церковь тоже, по сути дела, это один народ. Вот то, что сегодня происходит, вся эта гражданская война, весь этот ужас, отражается ли он и на ваших проектах, и в какой степени?
Ну, здесь два вопроса. Если говорить о финансировании, то как-то вот с Божьей помощью мы достаточно легко собрали средства на этот журнал. У нас не было никакого спонсора. Мы, когда его придумали, мы совершенно не думали про деньги. Было понятно, что какие-то грантовые деньги или одного спонсора найти практически невозможно. Мы даже, в общем, и не пробовали. Но что мы попробовали? И что, мне кажется, вот как опыт от организации проекта очень важно. Когда мы задумывали наш журнал, только-только открылся интернет-сайт «Начинание.ру». Это первая православная краудфандинговая платформа в России. Краудфандинг – это микропожертвование, то есть пожертвование частных лиц. Мы сделали описание нашего проекта в интернете, повесили какую-то такую систему, написали, если ты жертвуешь 100 рублей, мы упоминаем твое имя на сайте, если ты жертвуешь 1000 рублей, мы тебе присылаем экземпляр журнала, там, я не помню, или два экземпляра журнала. И вот таким образом мы на издание журнала собрали около 100 тысяч рублей. Этого недостаточно, конечно. Затем мы обратились к художникам и иконописцам и сказали: друзья, если у вас есть возможность, пожертвуйте нам одну икону, одну картину, одну фотографию, книгу свою, там, с автографом. Мы устроим аукцион, продадим эти работы, и вырученные деньги пойдут на издание «Альманаха». И несколько десятков художников и иконописцев откликнулось на нашу просьбу. Мы провели вот такой аукцион и собрали еще некоторое количество денег. Ну, немножко не хватило, но мы надеемся, что сравнительно немного, мы надеемся, что вот распространяя наш журнал, мы сумеем закрыть вот эту, так сказать, последнюю дыру как бы в нашем бюджете. В общем, шансы есть, ну, несмотря на вот, так сказать, экономические обстоятельства нашей жизни. Поэтому вот так получается, что если проект полезный, важный, нужный, то как-то и...
С Божьей помощью
как-то вот все складывается. Да, вот работа шла медленно, сложно, действительно... Вот при нашем опыте издательской и редакционной работы казалось, что мы сможем сделать этот альманах гораздо быстрее, но все-таки тоже Господь нам дал вот такую, так сказать, возможность там помучиться, где-то серьезнее подумать, более внимательно там иллюстрации подобрать, подумать над расположением текстов. И, в общем, так сказать, вот поскольку дары, как бы это рождественская тема, так получилось, что, задумав журнал весной прошлого года, мы его издали к Рождеству, собственно, когда волхвы, и вот у нас на обложке волхвы, приносящие дары Богомладенцу Христу. И вот так получилось, что действительно дары, рождественская тема.
Промыслительно все, так сказать,
и,
по времени даже.
Альманах вышел к Рождеству Христову.
Так, и вот Украина.
Украина, да, мы поддерживаем связи с Украиной. Есть замечательные мыслители, Александр Филоненко, замечательные дизайнеры, Алексей Чекаль.
Вот раскол все-таки Харькова не сказался на, и в том числе вот этих проектах, вот искусственный, вот этот клин, который вбивается изо всех сил, и, в общем-то, следует понимать, что это все, наверное, не случайно.
Ну, вы знаете, я все-таки убежден, что пространство современной христианской культуры как бы у нас с Украиной единое. И вот это единство нашего культурного и духовного пространства вот на сегодняшний день, слава Богу, оно не подвергается сомнению. По крайней мере, вот в работе с нашими авторами, с нашими корреспондентами, с нашими партнерами на Украине мы не видим никаких проблем. Да, есть политическое разделение, да, есть военное противостояние, да, есть, так сказать, война, в которой гибнут люди, как бы есть реальность смерти, страшная реальность. Но, тем не менее, вот в том пространстве, в котором мы находимся и работаем, на сегодняшний день я могу свидетельствовать, что мы полностью едины.
Ну, едины-то мы едины, но это то, что происходит, это гражданская война. Даже семьи раскололись, и есть люди воюют там за ополченцев, есть воюют в украинской армии. А когда идут такие вещи, как гражданские войны, это приводит к дикому, совершенно нечеловеческому, сатанинскому даже, я бы сказал, озлоблению, ненависти. Ну, на вас это не сказывается совершенно.
Нет, ну, я думаю, что для христиан все-таки главная проблема здесь – это проблема соблюдения заповедей. Все-таки заповедь «не убий» никто не отменял. Заповеди Господни очень сложны к исполнению. И когда мы молимся о мире на Украине, мы должны какими-то своими действиями как бы и содействовать тому, чтобы мир на Украине воцарился. Вот был рождественский период, да, собственно, и за каждым богослужением перед началом литургии священник произносит «Слава Вышнему Богу и на земле мир, в человецах благоволение». И вот эта вот вторая часть «на земле мир», как бы, да, это сейчас у нас не реальное, а только чаемое состояние. И вот эта война, я думаю, что мы должны отказаться от поддержки войны внутри себя, в своем сердце. Вот мы в своем сердце должны быть против войны. И без озлобления, без агрессии. Просто как бы желать мира и содействовать миру. Вот если это будет состояние нашего сердца, а не только то, что мы произносим устами, не голая декларация, не голые слова, вот тогда ситуация будет меняться.
Сергей, эфирное время наше, к сожалению, не безгранично, но я хотел бы спросить о такой теме, как фотография. У вас есть сайт замечательный, и я когда готовился к эфиру, посмотрел, заглянул, увидел уникальные съемки кладбищ, древние вот эти вот надгробия из разных стран. Что вообще подтолкнуло вас заниматься фотографией? Я тоже обычно фотоаппарат захватываю, когда куда-то еду. Многие люди ходят на кладбище, некоторые терпеть не могут это делать, даже к близким родственникам их там не затащишь, по 3 года не приходят. Потом приходит могилу, кстати, они всегда обнаруживают. Сейчас такая тенденция сноса старых, так называемых, бесхозных захоронений. Хотя я считаю, что бывает в таких местах следует, это полезно для души, это напоминает о вечности и создателе мира. Ну, где вы уже побывали? Сайт, я так понимаю, руки, может быть, не всегда доходят обновлять, выкладывать,
да,
новые,
да,
материалы.
Правда, правда.
Вот. Фотография, кладбищенская тема. И что мы, может быть, увидим, какие-то новые интересные материалы связанные с этой частью, с этой гранью вашей жизни.
Да, фотографию я очень люблю. Не всегда есть время ей заниматься. Бывают периоды, когда я это забрасываю и забываю. Бывают периоды, когда я ношу фотоаппарат на плече или за спиной, но при этом вдохновения фотографировать нет. И вот могу тоже днями ходить и не снимать крышку с объектива. Ну вот, а бывают такие периоды, когда фотографирую много, что-то выкладываю. Конечно, далеко не все. Вот спасибо, что укорили меня. Может быть, это станет стимулом выложить
еще несколько. Ну, это беда всех активных людей, которые загружены множеством работ. И если обслуживать там все странички в соцсетях, сайты, т.д. и т.д. Ну, когда спать тогда, когда жить? А жить
ну,
когда?
Надо. Ну, в школе взялся, все-таки надо, как бы, да, надо хотя бы изредка. Я думаю, что я уже года полтора, если не два, не обновлял вот фотогалерею у себя на персональном сайте. Да, займусь. Конечно, я не только кладбище фотографирую. Просто есть несколько, на мой взгляд, вот таких удачных серий, которые сложились. Это и кладбище в Англии рядом с замечательным монастырем Иоанна Предтеченским в Эссексе, который основал архимандрит Сафроний Сахаров. У них есть летний храм, и вокруг этого храма, храм, естественно, бывший англиканский храм, ставший вот несколько десятков лет назад православным, вокруг небольшой погост. И, собственно говоря, вот, наверное, одна из съемок на сайте таких, так сказать, это вот съемки этого кладбища.
Очень трогательные там надгробия, никто ничего сносить не собирается, как в России, к сожалению, идиотски предлагаются законопроекты о том, что давайте мы треть захоронений вообще там уберем, утилизируем и продадим по новой. А здесь, в общем-то, ясно, что это многие века уже существует вот эти.
Да, да, вот, так сказать, еще одна серия у меня есть тоже, вот кладбище, это небольшое кладбище на острове Саарема. Мои знакомые попросили, зная, что я там окажусь, попросили меня зайти на это кладбище, найти могилы их предков, там 300-400 лет назад.
Нашли?
Нашел, да, там удивительно все документировано. Даже такие склепы оказались, где несколько человек похоронены, ну, такие как небольшие холмы. Я считаю, что тема смерти для современного человека очень важна, потому что, собственно говоря, Господь, да, с одной стороны, мы смертны, а с другой стороны, Господь победил смерть, и мы, как живущие со Христом, вот об этой победе над смертью не должны забывать. Вышла недавно замечательная книга отца Александра Шмемана «Литургия смерти», где он размышляет об этой проблематике и в контексте современной культуры, и в литургическом контексте. И мне кажется, вот это одна из важнейших книг последних лет, маленького размера, небольшого объема, всего там 4 лекции. То есть он не успел написать книгу, хотел написать книгу, но вот осталось всего лишь 4 лекции в его наследии. И то, как мы относимся к нашим кладбищам, в общем, говорит о том, как мы относимся к смерти. К сожалению, наши кладбища в России несут печать вот этого богоборчества и, в общем, языческого отношения к смерти. Это не место упокоения плоти, а это какое-то такое вот очень эклектичное нагромождение, так сказать, самых разных объектов.
Разных взглядов на мир, вот, да, эта эклектика
есть. Да, за которым...
И христианский,
да,
крест, и рядом там разное мировоззрение. Красная звезда там.
Да, совершенно верно.
Обнаруживается.
Ну, и даже кресты, они иногда, так сказать, не гармонично возвышаются над могилами, а как-то коряво, неуклюже, как бы и видно, что люди, которые ставили этот крест, может быть, так сказать, или отдают дань традиции, или какие-то первые шаги в вере только делают. Видно, собственно, вот такой антропологический фактор, вот что за человек, да, и что у него за семья, как бы, да, и как семья следит за могилой. Это вот, мне кажется, очень помогает себя сопоставить с этой проблемой смерти. Не только когда ты один на один встречаешься там со смертью близких, да, или со смертью, так, может быть, более отстраненно, когда тебе сейчас уже практически каждый день как бы смерть показывают по телевизору.
Но да, и война вот, в прямом эфире, в общем.
Но и кладбище. Мне кажется, что это тоже нам предстоит поменять, вот это наше отношение к смерти, и через изменение отношения к смерти, наше изменение отношения к кладбищу и той культуре, которая это сопровождает, культуре погребения. Это связано, кстати, с проблемой новомучеников и с проблемой, я считаю, что это проблема таких надгробий, памятников на могиле неизвестного солдата. Все это завязано в такой единый большой узел.
И огонь вот этот, о котором мы говорили, вечный огонь, который, по сути дела, ну, символизирует вот этот вот гиенский огонь, да, вот огонь ада, который мы должны как-то все-таки понять, что не все символы советской эпохи надо брать в новые времена. Надо да, их внутренне изживать.
Безусловно. То есть лампада, огонь лампады, как бы, да, скромный, как
да,
бы,
это тихий теплый огонь. Теплый огонь, огонь.
Как, или как бы пламя, символизирующее нашу молитву, это одно. Как бы, да, вот такие языки пламени, вырывающиеся из бездны, как бы это все-таки совсем другое.
Последний мой вопрос, завершающий наш разговор. Не было ли претензий со стороны вот людей, которые живут рядом с этими кладбищами, что вот ходит человек с фотоаппаратом, снимает? Потому что в России это разное бывает, сталкиваешься с таким отношением, а вот в других странах.
Вы знаете,
не высказывают вот какие-то претензии?
Опыт съемки был, это опыт на древних кладбищах, то есть там, где захоронения были 200-300 лет назад, там,
где уже претензии некому и выразить.
Около 100, да, и как бы это уже вот превращается в такой, так сказать, общий памятник. Свежие могилы я не снимал, но как-то вот не сложилось, хотя тоже это интересный вопрос. Но вот здесь, безусловно, возникает этический вопрос, как на это посмотрят родственники. Но вот те съемки, которые были, как бы просто здесь такой вопрос не вставал.
Ну, хочется пожелать успехов нашему сегодняшнему гостю. Напоминаю, что Сергей Чепнин был сегодня в студии Благовещения. У нас первая встреча с ним в этой студии. Надеюсь, что не последняя, что и с Ирой Языковой, может быть, вы придете поговорить и о сегодняшнем дне иконописи и духовной живописи. В России тоже мало, широкая общественность знает эти сюжеты, и наверняка и дары будут приумножаться мало-помалу, и будет, так сказать, пища для других бесед. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, да пребудет с вами Господь. До новых встреч в эфире.
Всего доброго. Спасибо.
Когда я падаю в пути, когда надежды нет, мне ярко светит впереди любви Христовой свет. Мне ярко светит впереди любви Христовой свет. Боль уйдет, печаль пройдет, и все огни померкнут, но всегда спасенья свет будет в окнах церкви. Но всегда спасенья свет будет в окнах церкви.